В этом выпуске программы «Сегодня в Америке» книгой и анонимкой по президенту. Что происходит в Белом доме Дональда Трампа? Новая книга о Трампе, профессиональная журналистская работа или скрытая атака на президента? Существует ли сопротивление в Белом доме? Почему «Нью-Йорк Таймс» опубликовала анонимную статью с критикой президента? Новую книгу журналиста Боба Вудварда «Страх. Трамп в Белом доме», только что выпущенную рекордным тиражом, мы обсуждаем с сотрудником правозащитной организации Freedom House Арчем Паддингтоном, экономистом-профессором Хиверфорд колледжа в Пенсильвании Владимиром Конторовичем и политологом-профессором университета имени Джорджа Мейсона в Вирджинии Эриком Ширяевым. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В среду одно из ведущих мировых издательств «Саймон и Шустер» сообщило о том, что во вторник, в первый день продажи книги Боба Вудварда, покупатели буквально сметали с полок сочинения респектабельного вашингтонского журналиста. Было продано 750 тысяч экземпляров из более чем миллионного тиража. Интерес к новой работе Вудварда, которому, согласно вашингтонской легенде, не отказывают в просьбе об интервью никто, подогревался в течение недели выдержками из книги, опубликованными газетой «Вашингтон-Пост». Из этих выдержек можно было узнать, например, что бывший советник президента по экономическим вопросам Гэри Кон не позволил Дональду Трампу разорвать торговое соглашение с Южной Кореей, попросту похитив с его рабочего стола соответствующий проект письма руководству Южной Кореи. Таким же способом помощники президента якобы предотвратили разрыв североамериканского соглашения о свободной торговле. Говоря о стратегии в Афганистане, президент Трамп, согласно источникам Вудварда, говорит: «Вы должны убивать. Для того, чтобы убивать людей, не нужна стратегия». Президент, согласно книге, награждает некоторых ближайших помощников нелестными и оскорбительными кличками, а видный член кабинета Трампа говорит, что у президента представление о мире как у пятиклассника. Сам Боб Вудвард в телевизионном интервью, подытоживая свою книгу, говорит о том, что президент обособлен от реальности и ставит под угрозу национальную безопасность. Несколько членов администрации Дональда Трампа, в том числе и министр обороны Мэттис, открестились от вложенных Вудвардом в их уста цитат. Сторонники президента при этом припомнили, что в прошлом знаменитому журналисту приходилось оправдываться за недостоверные цитаты в своих книгах. А президент Трамп объявил о намерении написать честную книгу, поскольку Вудвард не проинтервьюировал его самого для этой книги. Выход книги «Страх. Трамп в Белом доме» менее чем за 2 месяца до выборов в Конгресс, которые могут резко изменить баланс сил власти в Вашингтоне, если демократам, как предсказывают социологи, удастся взять большинство мест в Палате представителей, совпал с падением популярности президента Трампа. Специалисты увязывают это падение и с появлением анонимной статьи в «Нью-Йорк Таймс» некоего высокопоставленного сотрудника администрации Трампа. Этот сотрудник рассказывает о существовании в окружении президента сопротивления, которое якобы пытается нейтрализовать действия импульсивного, склонного к поспешным, необдуманным действиям человека. Как говорит Арч Паддингтон, неослабевающее внимание к президенту Трампу и происходящему в стенах Белого дома свидетельство тревоги, которую продолжают испытывать многие американцы, видя в Белом доме очень нетрадиционного политика.
Боб Вудвард писал книги об администрациях Клинтона, Буша-младшего, Рейгана, Обамы, и он известен своей способностью находить достоверные источники информации и создавать очень интересные книги, повествующие о механизме работы разных американских правительств, личных свойствах разных президентов, стиле их руководства. Предыдущие книги Вудварда были в разной степени критичными по отношению к президентам. Какие-то администрации были более дисфункциональны, какие-то действовали более эффективно. Из этой книги Вудварда следует, что мы столкнулись с исключительным случаем. У нас никогда прежде не было такого раскола в структурах исполнительной власти, функционеров с подозрением, относящимся друг к другу, которые не верят в управленческие способности президента. Это тревожно, если в книге дана объективная картина жизни в Белом доме Трампа, что весьма вероятно, учитывая профессиональную репутацию Боба Вудварда.
Господин Паддингтон, сторонники и противники Дональда Трампа делают разные выводы из этой картины. Сторонники, например, говорят, что Вудвард цитирует недоброжелателей Трампа. А в действительности нынешняя администрация функционирует не менее эффективно, чем другие. Какие вы делаете выводы из этой книги?
The conclusion I draw is that
Мой вывод. Мы столкнулись с ситуацией, когда у власти оказался человек с огромным числом недостатков. Недостатки, естественно, были свойственны всем президентам, но очевидно, что Дональд Трамп превзошел в этом смысле всех своих предшественников, по крайней мере, последних десятилетий. Я думаю, он может допустить очень серьезную ошибку, и то, что этого не произошло, на мой взгляд, есть свидетельство силы американской демократической системы и профессионализма нескольких людей, которые окружают президента и очень серьезно относятся к своей задаче защиты Соединенных Штатов.
С другой стороны, анонимная статья в «Нью-Йорк Таймс», написанная якобы кем-то из высших чиновников администрации, в которой говорится, как окружение Дональда Трампа пытается нейтрализовать опасные инстинкты непутевого президента, говорит ведь не в пользу этих самих людей. Какова цель статьи? Возбудить недоверие президента к кабинету, возбудить те самые инстинкты?
Я не поддерживаю публикацию газеты «Нью-Йорк Таймс» этой статьи, но это не главное. Но у нас уже есть целый ряд публикаций, появившихся до выхода книги Вудварда, которые создают очень тревожную картину происходящего в Белом доме. Ни один из видных республиканцев или представителей консервативного крыла республиканской партии не предложил альтернативного взгляда на администрацию Трампа, как на правительство, в рамках которого идет нормальный процесс выработки, формирования и осуществления решений. Достаточно посмотреть, как много людей покинули администрацию Трампа, которые не находятся у власти еще и 2 лет, в том числе и из ближайшего окружения президента. Это неприятный факт, хотя бы потому, что работа в качестве советника или помощника президента, приближенность к власти – мечта любого человека, занимающегося политикой. И те, что многие люди покинули администрацию, потому что не смогли сработаться с президентом Трампом, не смогли вынести его нрава, перемены настроения, и они не смогли смириться с его определенными политическими решениями, которые могут привести к большим проблемам в будущем, на мой взгляд, должно быть поводом для беспокойства многих людей.
Это был Арчи Паддингтон. Владимир Конторович считает, что книга Вудварда и анонимная статья в «Нью-Йорк Таймс» — это фрагменты серьезной антитрамповской кампании.
Книга основана на анонимных источниках, которые себя не называют. Судить о справедливости того, что они говорят, невозможно. И, честно говоря, я бы эту книгу и статью в «Нью-Йорк Таймс» я бы их не рассматривал как отдельные явления. Идет большая волна. Волна беспрецедентная. Я вижу за этим для меня страшное явление, потому что то, что любят в Америке называть либеральной демократией, оно основывалось на том, что у людей есть разные взгляды. Жить надо между собой мирно. Поэтому к власти приходит на ограниченный срок тот, кто по процедуре набрал больше голосов. И остальные этот период должны его слушаться. А потом их очередь приходит. Он надоедает всем, и другая сторона набирает больше голосов. Значит, важность процедуры. Легитимная процедура, и что? Наш президент надо слушаться. Вся система была построена на том, чтобы жили мирно между собой люди, которые взгляды друг друга считают отвратными. То, что происходит сейчас, это нарушение этого многовекового понимания. Пришел к власти, согласно Конституции, согласно конституционным процедурам, неважно, там избирательная коллегия или большинство голосов, как написано в Конституции, так и пришел к власти президент. Куча народу сказала, нет, не наш президент, будем сопротивляться, будем его свергать. Ребята, это другая игра. Это уже Филиппины, Сальвадор. Не хочу обижать другие страны, может, там свято блюдут Конституцию, но это то, что у нас называлось банановая республика. Значит, это говорят вообще разумные люди, трезвые люди. Конечно, люди, большие мастера, оправдывают сами себя, поэтому никто не говорит, что они подрывают демократию, действуют против Конституции. Говорят, нет, мы защищаем демократию, потому что это русское вмешательство. Понятно, что это используется для оправдания собственного антидемократического поведения, чтобы назвать его защитой демократии. Это дело может кончиться плохо. Я не думаю, что будет импичмент. Но если их мечты сбудутся, и законно избранного президента удастся свергнуть до новых выборов, значит, и следующего можно свергнуть. Зачем другой стороне слушаться их президента? Ведь все дело основано было на взаимности. Выбрали вашего, мы слушаемся. Выбрали нашего, вы слушаете. А если вы не слушаете, так и мы не слушаем.
Профессор Конторович, вы видите в этом повышенном внимании к книгам о закулисье Белого дома Трампа злые умыслы врагов или оппонентов президента, жаждущих его падения. Но ведь на эту историю отношений прессы и президента можно посмотреть и по-другому. Журналисты попросту исполняют традиционную роль оппонентов власти, дают людям ценную возможность взглянуть наизнанку власти, предупредить их о возможной опасности.
Книжки писать ради бога. Автор статьи в «Нью-Йорк Таймс», он же не освещал, а он говорил, мы сопротивляемся. А что значит мы сопротивляемся? Кому ты сопротивляешься? Существует в демократии способ сопротивления. Если ты не согласен с действиями избранного лидера, ты подаешь в отставку, а не сидишь тихо и подрываешь его. Что за подпольная борьба? А книга Вурсборга, нет, книжки, конечно, писать хорошо и интервьюировать анонимные источники, пожалуйста. Просто насколько можно верить этой книге, которая идет вот в безумной волне вместе с русским заговором и всем остальным. Я не против этой книги. Может быть, здесь что-то и хорошее есть. Несомненно, администрация Трампа хаотична. Из-за его личности, из-за того, что Трамп был избран народом противу обеих партий. Кадров у него партийных нет или мало. Он поэтому он должен был соскребать всяких Манафортов и прочую шушеру, которая сейчас Мюллер хватается за то, за это. Книжки, похоже, наверное, были про предыдущие администрации. Что там все друг друга ненавидят, только и ждут, чтобы пожаловаться прессе анонимно. Эти и другие симптомы дезорганизации. И, наверное, это даже правда.
Вы говорите об опасной попытке оппонентов президента свалить его любым путем. А для моего собеседника Арчи Паддингтона главное в этой истории то, что у власти в США может находиться непредсказуемый, импульсивный лидер, что его очень беспокоит. И Паддингтон считает, что пресса делает важное дело, предупреждая об этом. Вас это не тревожит?
То, что у Трампа, скажем так, странное и нестандартное поведение, это видно невооруженным глазом, не надо читать ни Вудворда, ни Нью-Йорк Таймс. Этого отрицать никто не может. И личность его мне не нравится. У меня медсестра недавно спросила, я не люблю президента, а ты любишь президента? Я сказал, а я президента вообще не люблю. Я люблю свою жену, детей, а президента не для того, чтобы их любить. Как личность, он мне неприятен. Мне, кстати, и другие кандидаты были неприятны. Мне его программа ближе, чем другие программы. Опасности я в нем не вижу. Те, кто кричат об опасности для страны, это люди, в первую очередь, не согласные с его программой. Я не считаю, что его программа представляет опасность для страны.
Ну, а если взять цитируемые эпизоды из книги Вудворда? Советник по экономике выкрадывает со стола президента письмо о разрыве торгового договора с Южной Кореей. Президент готов отправить сообщение в Твиттере, которое Пхеньян мог воспринять как готовность США начать с ним войну. То есть речь идет в данной ситуации о личных качествах и импульсивных действиях президента.
Вы не помните, как Реган во включенный микрофон, проверяя звук, начал говорить: «Раз, два, три, сейчас начинаем бомбить Россию». Какой был фурор. Ну, пошутил человек. В частном кругу. Говорят чепуху. Нужно им дать возможность их поправить. Они шутят. Реган считал, что он остроумно шутит. Фурор был потрясающий. Сколько лет прошло. Про Регана сколько было на истории о том, что у него он не может сфокусироваться больше на 10 минут, что его министры подсовывают ему то, что надо, и выбирают от него то, что не надо. Была удивительно успешная администрация при всех этих разговорах. Не было такого остервенения, как сейчас. Но качественно были все те же разговоры. Я сужу по Трампу о его действиях. А, между прочим, с Мексикой созревает новый договор торговый. Вместо торговой войны. Передоговорились. А почему нельзя передоговариваться? Почему нельзя пересматривать торговые договоры? Даже очень надо. А торговая война? Может, нет.
Кстати говоря, о торговых войнах. Ведь подавляющее большинство ваших товарищей по цеху экономистов считает, что торговый протекционизм, отказ от соглашения о свободной торговле, по большому счету противоречит интересам США.
Есть простая экономическая формула свободной торговли. Это формула, она хороша студентам объяснять. На самом деле торговые отношения между странами при свободе торговли регулируются длиннющими тысячестраничными договорами. Потому что свободная торговля создает прибавочную стоимость, избыток. А как его делить? Это уже вопрос переговоров. И то, как этот договор составлен, влияет на то, кто получает от этого избытка больше, а кто получает его меньше. Поэтому нет ничего против законов, против правил экономики в том, чтобы пересмотреть договор. Почему нет? А то, что он бросает тарифами, ну, это бросали и другие президенты потихоньку. Это действительно вопрос переговоров, угроз, взаимных угроз. Это дело может зайти далеко, тогда будет плохо. А оно может не зайти далеко. А пока оно так далеко не зашло, у него есть легитимная цель, которая экономике не вредит, а помогает. Безобразное поведение Китая, которое нарушает все договоры торговые, известно давно. Но люди считают, что Китаю надо прощать. Почему Китаю надо прощать? Непонятно. Ну, а если перейти к другим договорам, к союзнике по НАТО денег не тратят и тратить не хотят, но вот так должно быть. А если ты пытаешься заставить их выполнять их договорные обязательства, ты подрываешь мировой порядок. Может, наоборот, ты укрепляешь мировой порядок.
Если конкретнее, вот сейчас полтора года президентства Трампа, Белый дом говорит, что это успешное президентство, мы видим большой рост экономики. Можно сказать, что пока это действительно успешное президентство?
Трамп делает вещи, которые до него вообще не делали. Поэтому и сопротивление он такое вызывает. Одной из главных позиций своей программы – ограничение иммиграции – он сделал очень мало, практически ничего, потому что ему нужна поддержка Конгресса, а он не смог провести эти вещи через Конгресс. И в этой области он, в общем-то, достаточно неудачен. Чего для этого выбирали, чтобы навести порядок в иммиграции? Не видно порядка. Административные меры, которые могут приниматься просто Министерством юстиции, там и принимаются, а законодательные вещи, которые ему нужны, так и не сделаны. Главное, что от него ждали, он этого не мог сделать. Экономика в хорошем состоянии, в лучшем состоянии, чем она была. На что относить хорошую экономику? Относить ли ее на этого президента или на что-то другое? Это, честно говоря, сказать трудно. Мы не знаем экономику в хорошем состоянии благодаря Трампу. Мы знаем, что хорошая экономика должна помочь Трампу. То есть понятно, что действие будет идти в другую сторону. А про Трампа можно сказать, что он пока не сделал ничего, чтобы эту экономику придушить. Вот она растет, и он не сделал никаких шагов, чтобы этот рост задавить. Это что для политика само по себе является достижением.
Возьметесь предсказать, как может продолжаться это противостояние президента и прессы?
Та кампания делегитимизации, антидемократическая волна, он русский агент, и мы его будем свергать, большая часть ненормального поведения Трампа – это ответ на его ненормальный статус. Его выбрали президентом, а тут ему говорят, да ты не президент, ты русский агент. И его неадекватные реакции, конечно, в большой мере, в какой-то мере это видно просто, потому что он говорит, в какой-то мере вызваны этим. Можно его спровоцировать на дикости? Наверное, можно, всех можно. Но это нехорошо. По большому счету, это нехорошо, потому что это устанавливает новые прецеденты, новые правила игры, которые через какой-то промежуток времени ударят по той стороне. Это все взаимно. И тут в этом духе, рассуждая, я не могу не вспомнить президента Клинтона. И глядя назад, я тогда так не думал. Я должен сказать, я ошибался. Когда шел импичмент Клинтона, я азартно аплодировал. Потому что что-то мне про Клинтона не нравилось. Не то, за что его импичмент. Политика какая-то мне его не нравилась. Вот. На самом деле, был неплохой президент. Но вот глядя из сегодняшнего дня, не нужно было из этой глупости устраивать импичмент. Это была ошибка. Другой стороны, другая сторона увлеклась. Это было нехорошо, неправильно и создавало плохой прецедент. Так что я не знаю, тут может идет раскачка такая. Следующий прецедент тут назревает. Я не думаю, что демократы пойдут на импичмент.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке» книгой и анонимкой по президенту. Что происходит в Белом доме Дональда Трампа? Новая книга о Трампе. Профессиональная журналистская работа или скрытая атака на президента? В передаче участвуют Арч Паддингтон, Владимир Конторович и Эрик Ширяев. Ведет программу Юрий Жигалкин. Профессор Конторович, а что бы вы ответили тем, например, в России, кто скажет, что ваша трактовка ситуации льет воду, извините, на мельницу кремлевских пропагандистов? Дескать, вот она, неприглядная американская демократия.
Им надо так думать. Я не так буду думать, что бы я ни сказал, и что бы в Америке ни происходило. Никакие достижения американской демократии их не переубедят. Это, как говорил Шлепенток, это у них теория под себя. Явление новое, оно угрожает демократии. Ну, можно сказать, демократия всегда. Что-то угрожает всегда. Дело не стоит на месте. Вот если переворот произойдет, тогда плохо. Тогда это уже не демократия. А пока это волны на поверхности водоема.
Подождите, ну почему переворот, если, в принципе, в демократической системе существуют действительно правила, механизмы для того, чтобы изъять из офиса непригодного президента?
Если доказать, доказано, что он русский шпион, тогда демократы и республиканцы вместе проголосуют, это будет демократическая процедура. Если будет импичмент на основании выдуманных, фальшивых, раздутых, частично подсунутых российской разведкой по каким-то сведениям материалов, то это будет переворот. То есть я надеюсь, что его не будет. Но если вы читаете прессу и слушаете, что люди говорят, что говорят противники Трампа, у них дух переворота. Они не пытаются доказывать, что он негодный президент. Они хотят устранить и дух, настрой переворотный. Нет, вот не дать ему доработать. Как угодно.
Эрик Ширяев, у нас две точки зрения. Журналисты делают важное дело, привлекая внимание к действиям непредсказуемого президента, другая. Это мы видим кампанию недовольных, пытающихся, скажем так, дискредитировать законно избранного президента. Как вы на это смотрите?
Трамп человек новый, неожиданный, необычный, непредсказуемый. Большинство и справа, с правой стороны политического спектра, и слева не ожидали, что он выиграет. Даже в октябре 2016 года. И поэтому все, что он делает сегодня, конечно, не укладывается в наши, в мои даже, в рамки того, что должны делать президенты. Поэтому вызов, революция какая-то, она всегда опасна для многих из нас. Действительно, это необычный президент, поэтому вызывает раздражение, вызывает страх у многих, вызывает неприязнь, особенно со стороны политических оппонентов его. Поэтому это явление закономерное, мне кажется.
Профессор Ширяев, и оппоненты, и сторонники Дональда Трампа говорят, что американская демократия проходит через беспрецедентные испытания. Обе стороны выражают опасения насчет того, сколь успешно она выдержит эти испытания. Но так ли уж беспрецедентен этот эпизод в американской истории?
Каждое поколение имеет тенденцию преувеличивать свою роль и необычность, уникальность своего существования. Каждое поколение, шестидесятники, семидесятники и так далее. Это происходит и с сегодняшним поколением. Да, это было и раньше. Посмотрите, наиболее острый период американской истории последних лет был, конечно, период 1968, 69, 70 года. Это массовые волнения, это восстание в городах, пожары. Детройт потребовал военный бюджет, чтобы угомонить восстание в отдельных регионах этого города. Президент Джонсон не мог приехать ни в один город без демонстрации против него, огромной, с насильственной демонстрацией. Инфляция, хиппи в городах, это наркотики. Это был кошмар, это был конец света для многих американцев. Поэтому, да, период необычный. Он, может быть, не имел прецедентов подобных, но, тем не менее, такие необычные периоды в американской истории, они постоянны.
Ну, а анонимные публикации в одной из главных газет страны, в которой якобы один из помощников президента говорит о том, что в окружении Дональда Трампа существует сопротивление, и даже сообщает, что в кабинете шли разговоры о признании президента недееспособным. Такое в прошлом случалось?
Такого, скорее всего, не было. Мы можем сопоставить только с Джорджем Бушем в 2004 году, в 2005 году, после вторжения в Ирак, когда национальный консенсус в Америке разрушился, чуть ли не половина американцев выступала против этой войны в Ираке и считала, что вся война – это замысел Буша и его ближайшего окружения. И Буш, психически нездоровый человек, это его психическая болезнь привела Америку к такому состоянию, и призывы издавались тогда. Вспомню еще раз Клинтон, президент Клинтон и его сексуальные приключения в Белом доме с Моникой Лувинским. Он же был официально, импичмент был проведен через Палату представителей США, Сенат не подтвердил этого все. То есть он был официально, по крайней мере, представлен к отчислению из Белого дома. Не прошло. Это было такое, это было серьезное драматическое событие. Тем не менее, оно осталось в истории как небольшая заноза. Сегодняшние, конечно, призывы к импичменту Трампа, они гораздо более громкие, более настойчивые, но я скажу, более истеричные. Общественное мнение, верю, 3, 4, 5 компаний, можно посмотреть сегодня, которые проводят общественное мнение, показывают, что большинство американцев не хотят такой процедуры, не хотят этого.
Кстати, ведь в прошлом были сомнения в дееспособности даже президентов, оставивших след в истории страны.
Вудро Уилсон, он страдал от множества кровоизлияния, скрывалось. От населения, от прессы. Близкие, приближенные к Белому дому знали, что он человек уже не мог править. Это мы говорим 1919-1920 год. Джон Кеннеди, У него было физическое заболевание, это болезнь спины, он был на медикаментах, он не мог принимать решения из-за боли очень часто. Никсон, близкие его советники знали, что у него серьезные паранояльные идеи, страх, подозрительность, которая была просто запредельная, особенно по отношению прессы, журналистов и противников в партии демократ. Никсон и Кеннеди, и Уилсон, они использовали аппарат, чтобы прикрывать себя, свои недостатки, свои заболевания. Исследование ученого университета Дюк в Северной Каролине показало, что примерно 25% американских президентов страдали серьезным заболеванием депрессии. 8% президентов, скорее всего, страдали алкоголизмом. Линкольн, герой американской истории, он страдал серьезной депрессией и в маниакально-депрессивным психозом в годы президентства. Поэтому Трамп более видим, более заметен, не помогает сам себе, более агрессивен, более наивен, более инфантилен. Он и вызывает такую критику со всех сторон спектра. Сами призывы к использованию этой поправки, они сугубо политические, и они звучат как раз накануне выборов в Конгресс, в Палату представителей и в Сенат, которые пройдут в ноябре. И действительно такие призывы, они мобилизуют многих людей. Самое главное сейчас для демократов — собрать как можно больше людей, которые придут голосовать за их сенаторов и будущих членов Конгресса. И вот как раз какая партия соберет больше людей, энтузиастов, прийти на такие выборы, та и победит сегодня. Пока у демократов больше шансов, я дам 60-40, но, как мы знаем, история движется по путям неисповедимым. Любая сегодня пропаганда, любые метафоры, призывы к поправкам и намеки на психическое заболевание президента, они имеют серьезное политическое значение, по крайней мере, пытаются эти намеки произвести серьезное политическое влияние на будущих избирателей в ноябре.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке» книгой и анонимкой по президенту «Что происходит в Белом доме?». Новая книга о Трампе «Профессиональная журналистская работа или скрытая атака на президента?». Новую книгу Боба Вудварда «Страх в Белом доме» мы обсуждали с Арчем Паддингтоном, Владимиром Конторовичем и Эриком Ширяевым. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.